Кто, изучая тайную доктрину, выяснил, когда в жизнь свою начала пятая икейная раса? В середине третьей расы, когда физическое тело у нас появилось, это 18 миллионов. А пятая раса вот когда появилась? Когда она зародилась? Третья субраса, помните вы, да? Третья субраса, это кто у нас там, как называлась эта субраса? Талтейки, помните? Ну, хоть взяли бы, почитали космические легенды-то. Пятая раса, да? На третьей субрасе атлантов, эволюция атлантов, по сути дела, кончилась. Вы же помните, как талтейки там устроили хорошую жизнь себе? И материк развалили, и в конце концов все уничтожили. А остатки уже там четвертая субраса, пятая субраса, шестая, седьмая, вон они сейчас доживают там. Так вот, стало быть, откуда, с какого времени? С того времени, как стала разрушаться Атлантида, да? Со времени существования третьей субрасы, вот тогда отбор наиболее подготовленных. Вот тогда начался отбор в новую пятую коренную расу. Это несколько миллионов лет назад. А первая катастрофа-то, вот та страшная у атлантов, когда материк стал разваливаться, это когда, помните, да? 800 тысяч лет, помните, да? Вот эта цифра, 800 тысяч. Значит, уже к этому времени надо так было устроить все, что материк не выдержал. Так это же не сразу, это же надо было все это накопить, вот это, все эти темные энергии, 800 тысяч лет. Ну вот уже в пятой расе, пятая субраса. Где она живет, пятая субраса, где она появилась? Ну, Европа, да? Европа. Пятая субраса, Европа. Вот она сейчас там в сыр-масле катается. А пятая субраса – это что? Пятая у нас что? Пятая у нас вот в организме, в нашем существе. Что такое пятая? Пятый принцип по счету какой? Это манус, да? А материализованный манус – это как раз что? Интеллект. Так вот, получается, в пятой расе мы занимались чем? Развитием интеллекта. Выходит, что вся пятая субраса, вместо того, чтобы заниматься духовным интеллектом, что ли, одухотворять вот эту сферу, ее, наоборот, материализовали. И вот сейчас мы на это, поскольку вот все это время царствования пятой субрасы на планете, ну и всякие безобразия, связанные как раз с этим царствованием. Взять ту же инквизицию, которая появилась в средние века, как раз ко времени активизации процесса развития науки и техники. Ну, а инквизиция, это же вроде бы церковь такое зло устроила, да? Сколько людей там погибли. А оказывается, инквизиция церковная была к месту как раз. Она была нужна. А почему? Да потому что слишком рьяное развитие, слишком активное развитие науки и техники, если его не сдерживать, то вообще привело бы неизвестно к чему. Вот тогда бы, конечно, если бы не инквизиция, то у Гитлера атомное оружие было бы. Вот как раз в престоле благословенных говорится хорошо по этому поводу. Почему нас надо было сдерживать? На первом этапе достаточно принять идею об отсутствии абсолютного добра и абсолютного зла, поскольку близнецы Каина – это ум, а Авель – это разум, они на самом деле в нас с вами неразделимы. Но в нашем обществе, то есть в обществе пятой субрасы, ум все еще подавляет разум. А это значит, Каин постоянно убивает Авеля. Убивает ежедневно и повсеместно. Голоса, взывающие человечество к разуму, чаще всего остаются неуслышанными, а потому зло как бы всегда торжествует над добром. Хотя реальное количество зла До последнего грамма соответствует нашим представлениям о зле. То есть зла на планете ровно столько, сколько его в умах людей. И не больше, и не меньше. Второй этап можно назвать этапом ментального анализа. Это развлечение, конкретизация и формулировка понятий добра и зла. Вот с идеей неразделимости добра и зла дело обстоит более-менее благополучно. И большинством людей вот эта идея неразделимости добра и зла в абстрактном виде как-то еще принимается. А вот с конкретизацией и формулировкой этих понятий умы пятой подрасы явно затрудняются и путаются. Темп ментального развития, который задает пронизанный солнечными лучами легкий на подъем Меркурий, всегда опережает развитие этических норм в обществе. Ну, как вы знаете, Венера – это планета вторая от Солнца. Она движется медленнее Меркурия. Полный оборот она делает за 224 дня, тогда как оборот Меркурия – 88 суток. Вот от такого дисбаланса между умом и социальной этикой как раз и возникает большинство бед на Земле. К концу XIX века стали раздаваться голоса о научной этике. Первым об этом заговорил Владимир Иванович Вернадский. Так что бед от применения научных разработок могло бы быть намного больше, если бы в средние века не сработал бы тормоз инквизиции, тормоз церкви, которая чувствовала скрытое зло в ускоренном развитии науки, в преждевременных знаниях, которые могло получить человечество, этически неподготовленное. И вот тут-то церковь была использована как извозчик, который натягивал вожжи. Ну а методы вот этой самой, этого извозчика, этой самой церкви, вполне соответствовали агрессивной этике средневекового человечества. Резать так резать, жечь так жечь. Вот по этому поводу можно сопоставить даты окончания Второй мировой войны и испытаний первой ядерной бомбы. 9 мая 1945 года и 12 августа 1945 года. Время окончания 9 мая. Атомную бомбу первую испытали 12 августа. Так вот, науке не хватило буквально 3 месяцев, чтобы изготовить атомную бомбу для Гитлера. Если бы атомная появилась на несколько месяцев раньше, да не в количестве 2 штук, как у американцев, а, скажем, 2-3, то при полном незнании, при полном невежестве в вопросе последствий применения тогда еще неизвестного человечеству оружия, последствия, представить себе, совершенно невозможно было бы. Невозможно себе представить, как сейчас выглядела бы наша планета. Так что даже вот в таком бесчеловечном явлении, как инквизиция, оказывается, есть свои, что? Положительные стороны. Другая часть благих дел этой самой католической инквизиции, как ни странно звучит, была связана, другая часть благих дел инквизиции, оказывается, с охотой на ведьм. Достаточно припомнить одну из главных причин гибели цивилизации атлантов. Сокровенные знания, направленные в сторону противоположную эволюции, в сторону самости, эгоизма, недоброжелательности, превратились в черную магию и колдовство в той же самой Атлантиде. Колдуны и адепты черных сил широко распространяли черную магию, число людей, постигших и применяющих ее, непрестанно увеличивалось. Конечно, понимая, что на Земле не происходит ничего, к чему нет причин, тем не менее большинство негативных событий, случающихся с нами, мы считаем злом и вопиющей несправедливостью. А вот когда нам воздается добром, то это нам нравится. И такое воздаяние мы считаем заслуженным и справедливым, якобы. А почему это заслуженно? А почему справедливо? С какой стати? А когда же воздается злом, то тут же всякие завывания, стенания и прочее. За что? Вот сейчас в центральной этой Европе передают сегодня, 70 человек погибло от наводнения. За что? А что вы, так сказать, там столетиями готовили себе такое? Вот такое резко отличное отношение к различным событиям в собственной жизни землян. О чем говорит? О неразвитых аналитических сторонах человеческого ума. О слишком субъективных суждениях. Об эгоизме населения Земли. О его ментальной слепоте. То есть ум все еще остается слабой стороной этого земного человечества, его ахиллесова пята. Ну, какой ум у нас. Чаша зла от применения колдовства и магии была наполнена доверху еще во времена Атлантиды. Наполнена доверху. Когда? Во времена Атлантиды. А атлантами-то кто был? Мы с вами все, все человечество. Это бывшие атланты. И вот теперь эти бывшие атланты должны испить эту чашу полностью. Каждая новая капля вот этого зла, которое мы там творили, должна быть семикратно искуплена. Вполне возможно, что те, кто считает невинно пострадавшими себя от инквизиции, на самом же деле получили кармическое воздаяние за использование черномагических знаний в одной из своих прошлых жизней. Да и человек, к сожалению, так устроен, что к доводам-то разума он обычно глухой. Даже сейчас, в наше время. А уж в средние века тем более был глухой. А поэтому устрашение этого двуногого с умом гораздо более быстрый и эффективный метод. Высшую иерархию, иерархию, которая занималась с нами, обучает нас и воспитывает, и столько времени она с нами мучается, трудно себе вообразить. Вот ее в то время стало беспокоить моральное состояние человеческого общества, его все возрастающий интерес к использованию колдовских и магических сил и расползание темного пятна по планете. Необходимость введения запретов стала очевидной. И вот эти ограничительные функции взяла на себя католическая инквизиция. Только страх попасть в ее застенки мог несколько поуменьшить уже обозначившийся очаг разложения человеческих душ. Инквизиция лишь первое время, хотя и превышала свои полномочия, но все же как-то руководствовалась высшими целями. Некоторые могут разочароваться, мол, вот опять всплывает, мол, девиз «цель оправдывает средства». Но тут дело не в цели, не в средствах, а в том, что люди должны учиться решать свои проблемы собственным умом, а не колдовскими чарами и магическими воздействиями. А пока ум-разум остается слабой стороной земного человечества, то никакая эволюция для этого человечества невозможна в принципе. Человечество будет тогда развиваться не по спирали, а будет ходить по замкнутому кругу, вращая тяжелые жернова, как всем известная лошадь подземелья, пока не ослепнет полностью на оба глаза. Пока мир на этой земле безумен, он постоянно будет сталкиваться с контрбезумием. Вот вам, когда тьма уничтожает тьму. И его неизбывная юдоль – это бессознательное очищение через страдания. То есть судьба, рок такой, карма. Бессознательное очищение через страдания. Вот сейчас это как раз вы сейчас вокруг можете наблюдать. Появляются новые болезни. Птичий грипп появился, которого не было никогда. Скоро какой-нибудь крокодилий грипп появится. Коровий какой-нибудь еще там, змеиный. То, чего дохли там животные, скажем, или растения, чем болеют. Сейчас мы этим будем болеть. Или туберкулез, скажем, да? Туберкулез, тут эпидемия туберкулеза. Да, кажется, это совсем не туберкулез. А это нечто похожее на него, но что, но такое, что не лечится теми средствами, которыми лечился туберкулез. Люди так устроены, что развязывая один кармический узел, они завязывают множество других. Ну, как известно, причина рождает следствие. Какова причина, таково и следствие. Некоторые в невежестве своем, плавая, думают, что кто-то виноват, отдельные персоны. Вот там, понимаешь, так хорошо жили, колбаса была дешевая, развалил всю систему. Или Сталин там, понимаешь, устроил тут кровавую нам бойню, войну организовал, Вторую мировую, концлагеря. Сталин виноват, да? Или во всех безобразиях тут дьявол виноват, там, или сатана. На самом деле все виноваты абсолютно. Все до единого. И на каждом лежит своя доля вины. Но люди так устроены, что развязывая один кармический узел, завязывает другой. Немного времени понадобилось, чтобы инквизиция превратилась в зверя, алчущего власти, денег и крови. То есть поначалу, да? Это точно так, как вот масоны. Поначалу тоже было. А потом это стало черной организацией. Похоже, что именно инквизиторы когда-то были самыми могущественными адептами темных в Атлантиде. И когда им предоставили возможность искупить свою колдовскую карму, они слишком переусердствовали, превратившись в зверя, сжигавшего сотни тысяч. Пусть с ними разбираются те, кому положено. Участь палачей всегда хуже, чем участь жертв. Это общее правило. Смерть в одном столетии дарует жизнь во всех веках грядущих. Это произнес великий Джордано Бруно перед сожжением на костре инквизиции. И он прав. От использования колдовских сил и магии предостерегает все духовные учения. И вот страх, внедренный инквизицией в подсознание людей в самом густонаселенном в то время регионе Земли, когда эволюционировала пятая субраса, пятой клинорасы, то многих удерживал от манипулирования колдовскими и магическими силами. Именно этот страх на промежутке времени почти в полтысячи лет. И только к концу второго тысячелетия, вот он только конец вот был буквально, пятно колдовства и магии стало снова расползаться по земле. Манипуляторы этих энергий не только остаются глухими к доводам здравомыслящих людей, но и пребывают в иллюзии завышенных самооценок. Темные манипуляторы. Это очень серьезная проблема. Космический запрет насильственного вмешательства в чужую жизнь не отменен. Об учении как сказано, что личная жизнь каждого – это святая святых. Никто не имеет права совать свой нос, а когда он сует куда-нибудь нос, он становится грязным, мерзким и поганым. Нельзя совать свой нос в чужие дела. Этот космический запрет, этот закон не отменен. Кто там чего ест, кто с кем спит, кто куда пошел, кто чем занимается – это никого не касается. Вот когда человек становится общественно опасным, такое если обнаружится, вот тогда надо применять какие-то меры. Никто из живущих на Земле не имеет права манипулировать энергиями тонкого мира, ментального мира в корыстных целях. Никто из живущих на Земле не имеет права воздействовать этими энергиями на любой живой объект. Ни на единого человека, ни на аудиторию. Скажем, целители воздействуют, гарантируя исцеление. Собрали там полтысячи, тысячу, две тысячи, скажем, да? Кто-то предлагает возвратить любимых, воскресить кого-нибудь там, снять венец безбрачия, с глаз порчу, кому-то устроить материальное благополучие при помощи черной магии. Одним словом, без труда вынуть рыбку из пруда, ну и прочее, прочее. А если этих способностей нет у человека, а он продолжает изображать, что якобы они у него есть, то это что? Это уже самообольщение. И обольщение других. Свои проблемы каждый должен решать именно своим умом, изменяясь при этом внутренне, то есть работая над собой постоянно. В решении личных проблем, любых личных проблем, предпочтителен путь. Ну, вот пример, допустим. От кого-то ушла или ушел, любимый или любимая. Значит, что-то ее не устраивало или его не устраивало в отношениях. Может быть, надо отследить причину, признать свое несовершенство, измениться, найти путь к сердцу другого человека, собственные усилия восстановить разрушенное. Может быть, это правильный путь. Но нельзя быть диктатором. Не надо искать тех, кто притащит вам любимую или любимого на аркане, как козу или корову. Не покушайтесь на свободу воли и изъявления своего избранника. А если не можете исправить, не знаете как, то примите это как ситуацию, данную вам. Если человек предпочитает на своем жизненном пути тропу восхождения, а не тропу спуска, то надо ситуацию принять так, чтобы сбалансировать ее негативность своим спокойным отношением к ней, положительными эмоциями. Хотя бы в соответствии с известной всем пословицей, что не делается, все к лучшему. Хотя наша личная ситуация незначительна, мизерна в сравнении с беспредельным мирозданием, тем не менее мы внесем свою маленькую лепту по реализации на Земле закона равновесия между злом и добром. Манипуляторов оккультными энергиями надо предупреждать особо, ибо их ждет тяжелая карма. Что за карма? Либо в будущем их ожидает личный инквизитор рядом, или ожидает отнятие разума. Человечеству ни в коем случае не разрешат забыть уроки Атлантиды. Никто пусть не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками сынов противления. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. А потом и поступайте, как сыны света. Вот это предостережение Христа в Евангелии относится к широкому кругу ментальных обольстителей любого вида, любого рода, а не только к ловцам доверчивых и лопоухих. Когда придет время гнева Божьего на обольстителей, на их сообщников, как следствие причины, ими же порожденной, то никто не будет выяснять, достаточно ли они были самокритичны, сознательно ли они обольщали людей или заблуждались относительно своих способностей и возможностей. Это тоже не возмездие, это рядовой закон, закон связи причины и неизбежности следствия. Но все сказанное не говорит о том, что оккультная практика запрещается. Развивайте свои способности, но на нейтральных объектах. А вот с людьми может работать только тот, кто достиг духовной чистоты, в ком явлены семь основных добродетелей. Любовь, ответственность, честность, бескорыстие, профессиональное мастерство, добросовестность, знание причинно-следственных связей, знание добра и зла. Конечно, с последней добродетелью не все так просто. Не все золото, что блестит. Для личной экзаменовки попробуйте пройти тест, взяв Нагорную проповедь Христа с поправкой на первую заповедь. Не по ее написанию, записана-то она правильно, а по ее пониманию, поскольку она понимается и трактуется неправильно. Блаженны нищие духом, первая заповедь. Хотя трактовка о благах для нищих духом не имеет никакого смысла, проповедники, тем не менее, совершают буквально ментальный кульбит, как акробаты, чтобы хоть как-то ее истолковать. А потому и говорят о хорошем духовном аппетите нищих духом. Один проповедник даже выразил такую мысль: «Дай нам Бог стать нищими духом». А если у человека этого аппетита нет? Любое общество делится, как известно, на духовно богатых и духовно бедных, то есть нищих духом. И блаженство, которым вы, Христос, предназначено вовсе не для нищих духом. В этом предложении подлежащим является слово «нищие», а слово «духом» является дополнением. Блаженный нищий чем? Духом. Иначе говоря, если человек живет как нищий, не в том смысле, что стоит с протянутой рукой на паперти, а буквально еле-еле концы с концами сводит, работая от зари до зари, Значит, пришло время восстановить когда-то нарушенный баланс между материей и духом. Мужественно перенесите материальные лишения, причем понимание, что вы восстанавливаете баланс, при этом вам очень хорошо поможет. Правильное понимание дает духовную опору, а максимальные усилия по духовному обогащению открывает путь к обещанным заповедям благам. И вот баланс восстановлен, ваши усилия будут оценены. Кто пройдет тест при условии полной искренности, кто душой почувствует, что такое добро, а что зло, и в ком явлены все остальные добродетели, вот только тот может наложить свои руки на больного. Это будет почти уровень Иисуса Христа. А много ли таких на самом-то деле на земле? Очень и очень немного. И вот только они не понесут карму по воздействию на судьбу другого человека. Высший разум в состоянии изыскать наиболее простые и эффективные контрмеры в соответствии со способностями людей на них реагировать. Найдутся другие средства практического свойства, в этом можно не сомневаться, и они уже есть. А правящая власть любого государства просто обязана считаться с космической волей. Дело правящей власти не выдавать лицензии на подобного рода деятельность, то есть на различную магическую колдовскую деятельность, не допускать рекламы, дать обществу понять о существовании запрета, пусть даже по подтвержденным законам. Нельзя и все. Данные меры, конечно, не очистят общество от колдунов и магов. Своим ремеслом они будут заниматься нелегально, подпольно. Но польза от принятия запретительных установок по данной проблеме очевидна. Во-первых, при негласном запрете на рекламу практикующих колдунов станет намного меньше. А во-вторых, что является самым важным, это необходимо для определения позиции высшей государственной власти по данной проблеме, чтобы она не выглядела как пособник и сообщник темных сил. А вы сейчас откроете тайную доктрину вот эту, да? На последней, предпоследней, перед этим страницах там столько объявлений о работе разных колдунов и всяких магов. Они там себе такие навыдумывали эти словечки, каких раньше мы не читывали нигде. Помогли им из астрала-то. Свозили их в другие галактики, на другие планеты. Ну, имеется в виду, в темном астрале там полно галактик и планет, сколько хочешь. При четко обозначенной отрицательной позиции государства к колдовской деятельности карма коллективного уровня сокращается до индивидуального уровня. То есть, кто морочит людям голову, тот и понесет свою кару. А государство в целом карма не коснется. Вот эту проблему лучше решать здесь, на земле, и при том государственным властям, чем вовлекать в эту проблему силы небесные. Астрология в перечень запрещенных занятий входить не должна. Астрология – наука ментального уровня, с древним этическим кодексом, который не допускает вмешательства в чужую жизнь по причине неизбежных кармических следствий. Астролог вправе дать подсказку, что и как предпринять, чтобы исправить ситуацию. То есть он подталкивает своего клиента к шевелению мозгами, к ментальным подвижкам, к самопознанию и самосовершенствованию. Астрология – это наука от Бога. Как по поводу ее он сказал в книге «Бытия»? «И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи и для знамений и времен, и дней, и годов». Коротко и ясно. В нашем обществе человеческом астрологи одни иронично называют незаконно рожденной дочерью астрономии, а церковники вообще приписывают ей сатанинское происхождение. Но развитие этой самой древней науки остановить невозможно, как невозможно разъединить первейшую мировую дуальность – небо и землю. Раз небу быть не запретишь, значит, всегда найдутся умы, пытающиеся по движению светил делать выводы о каких-то знамениях, определять циклы, времена, события дней и годов. Если бы не было наших предтеч, атлантов, то астрология как наука и не существовала бы. Слишком конкретные умы пятой коренной расы зашли бы в тупик от трудности ментального оперирования небесными символами. Большинство претензий, предъявляемых к астрологии, сводится к тому, что на вопрос А что со мной конкретно будет, профессиональный астролог не дает однозначного ответа. Именно по причине неконкретности. Астрология-то и отвергается миром обывательщины как наука. Но интерпретация астрологической символики как ответа на заданный вопрос действительно не может быть однозначной. На развитие любой ситуации основное влияние оказывает закон, кармический закон. А причина-то создается ведь не на небе, а на земле. В этом и есть мудрость небесных символов, которая умами пятой расы воспринимается как расплывчатость и неконкретность. Это опять-таки из-за слабости ума пятой расы. Если тот, к кому вы обратитесь как к мудрецу за советом, даст вам конкретный ответ, можете быть уверены, он не так мудр, как о нем говорят. Вот это правило серьезное. Если вы к кому-то обратитесь как к мудрецу за советом, и он даст вам конкретный совет, можете быть уверены, он совсем не так мудр, как о нем говорят. Настоящий мудрец даст такой ответ, что вы его сразу и не поймете. А если поймете, то, может быть, спустя несколько лет даже. Да и то при условии, если будете сосредоточены на прояснении для себя смысла слов, сказанных мудрецом, после чего ваше мировоззрение изменится коренным образом. В этом-то и заключается разница между ними. То есть мудрец всегда говорит обо всем пути, а выдающий себя за мудреца – об отдельной кочке на этом пути. Астрология не была уничтожена в условиях неблагоприятной среды для ее развития в пятый раз лишь по той причине, что опирается она на прочный древний фундамент. В связи астрономии и астрологии на сегодняшний день, пожалуй, явлена единственная область знаний с дуальным, двойственным подходом – материи и духа. Астрономия изучает космос как мир физический, астрология – как мир ментально-духовный. Хотя многие астрономы все еще чураются астрологии по невежеству, но заметьте, лишь те, кто даже не пытался проникнуть умом в эту странную область – это только те, кто не пытался проникнуть умом в эту странную область знаний среди астрономов. А перешагнувший через барьер испытывает потрясение от открывающейся перед ним панорамы универсальной мудрости и гармонии Вселенной, если, конечно, его ум будет действительно прямым.